여러분, 마이 духовная чистота учит нас серьезно. Серьезное мышление, чувствование и боление. Это, разумеется, в общем мы говорим, конечно, правильно. И многие, наверное, согласятся с нами. Но в математике существует понятие дифференциации и интеграции. Мы должны это очень хорошо понимать и внести и в понятиях духовной науки. Что я имею в виду? Очень просто скажу. Вот скажем, 9 симфоний Бетховена. Ничего не говорит это. Ну и что 9? А конкретно мы это знаем. Вот дифференциация должна произойти любого явления. И дифференциация 9 симфоний. Возьмем первую симфонию, прослушаем все 4 часа и так далее. В общем, дифференцируем. То есть детально изучить любое явление – это задача мысли, чувства и воли. Мировоззрение, духовная наука требует от нас дифференцированного познания всего явления и потом уже интегрировать. Потом уже объединять, и потом скажем, что это классическая музыка, это симфония Бетховена, увертюры Вагнера и так далее. Да? Нам ничего не дает, если мы скажем, 32 сонаты Бетховена, а конкретно, дифференцированно. Вот видите, вы здесь все согласны со мной. А когда это переводим мы в оккультное понятие, здесь уже люди, как всегда, отступают. Дифференцированно познать Люцифера. Дифференцированно познать Аримана. А что это значит? Это очень трудно, потому что, когда смотришь на человека, надо угадать, сколько в нем коварства, сколько в нем интриги, сколько в нем честного, совестливого. Познать конкретно, без ясновидения, дорогие мои. В этом задача души сознательной. Мы не через имагинативное сознание должны познать человека, а конкретно земным сознанием, душой рассудочной и душой сознательной, и душой ощущающей. Вы должны ощущать. Вот встречаешь ты очень коварного человека. Почему молчишь, душа ощущаешь? Почему не воспринимать? Не развито, не дифференцировано. Также, когда мы ставим перед симфонией, а что, ничего не говорим, мы должны сесть и послушать детально. Также надо изучить конкретно проявление людей коварных, честных, добросовестных, неверующих, верующих и так далее. Это будет уже дифференцированное познание людей. А без дифференцированного познания мы не развиваем душу сознательную. Душа сознательная требует все охватить сознательно, понять в сознании, чтобы мы окрепли в нашем сознании. Поэтому духовная наука предлагает изучить все конкретно. Поэтому общие слова «Люцифер» существует, «Ариман» существует, это нам ничего не говорит. А конкретно, когда мы подходим к этим проблемам, уже здесь огромная сложность, великая сложность, можно сказать. Так же, как доктор говорит, нет ничего глупее, когда люди говорят, что на Земле нет великих людей. Доктор говорит, великих людей множество. Великое множество, понимаете, о чем говорю? А мы это не воспринимаем. А на Земле живут великое, доктор говорит, великое множество великих людей существует на Земле, в каждой эпохе. У нас есть яркий пример. Родились Сократ и Платон как отец и сын. А кто это знал? А кто это воспринимал? Платон стоял в тени, потому что пока его душа не была востребована для эпохи. Он чуть раньше родился, да, мне это сказали, я так помню, приблизительно. Если бы он родился бы после доктора, а не до доктора, он был учителем по филологии доктора, да, тогда она полностью, эта душа полностью включилась бы в эволюцию и внес бы свою лепту в развитие духовной науки. Это все, разумеется, говорит о том, что мы все же более или менее слепо подходим к человеку. Дело в том, что людей надо психологически познавать, и в этом отношении мы должны быть очень утонченными, восприимчивыми И тогда мы ближе подходим именно к коварству Люцифера и Аримана. Об этом мы более конкретно поговорим в следующий раз. Сегодня нам надо очень многое пройти. Но я непременно коснусь этого вопроса очень конкретно. Что делает Люцифер, что делает Ариман? Мы это должны знать, дорогие мои. Душа сознательная призвана к тому, чтобы все знать конкретно. Возьмем политический вопрос. Возьмем социальный вопрос, экономический вопрос, научный вопрос, художественный. Все мы должны познавать дифференцированно и потом уже интегрировать. А дифференцировать надо удосужиться. Надо сесть и изучить действительно, что говорят в парламенте, и слушать, и познавать. Что там Жириновский говорит, или что там какой-то отъявленный. Да? Конкретно. А потом уже делать выводы, правильные выводы делать. А если человек не хочет правды, это его проблема. Но у нас задача все познавать дифференцированно. Это же элементарно. Если я люблю музыку, я должен конкретно изучить музыку. А в отношении социальной жизни, дорогие мои, у нас есть душа рассудочная, душа ощущающая, душа сознательная. Я специально это говорю, потому что я об этом поговорю очень сильно, очень глубоко. И потому у нас душа трехчастная, что она хочет познать все, ощущающее в разуме и в сознании. И это все, если мы не делаем, у нас, дорогие мои, душа тупеет. Тупеет или одна часть, или вторая, или третья часть. А это чревато с большими, очень с большими трагическими последствиями. Духовная наука учит нас реальному. Что происходит с человеком, когда он проходит врата смерти, когда он приближается к вратам посвящения, когда он должен пройти порог духовного мира и так далее, когда открываются все тайны человеческой душевной жизни. А если человек этому пока не призван, пусть подождет. В следующей жизни непременно пройдет все эти перипетии. Да? Что самое главное, это то, что мы должны знать, в какой эпохе мы живем. Что мы должны свершить, что мы должны познавать. Я очень просто скажу, мы должны познавать истину. Не более, вот скажешь тоже, да, истину познавать. Это самое трудное. Потому что люди обычно думают, и в этом огромная иллюзия нашего сознания, дорогие мои. Конкретно. У нас есть мысли, чувства и воля. Все эти три качества нашей душевной жизни, они иллюзорного характера. Это иллюзия. У нас есть сознание, чувство «я». Вот я делаю, я хочу, я люблю, я ненавижу и так далее. Да? Это «я» переживаю. И обратите внимание, переживание этого «я» абсолютно иллюзорного характера. Это «мое». Значит, те три потока, которые идут к сознанию для образования «я» переживания, они «майя», иллюзия. В чем конкретно? Что я имею в виду конкретно? У нас есть мысли, чувства и воля, да? Все наши мысли, они совершенно иллюзорного характера. Они не доходят до сознания. То есть, они не доходят до реального переживания. Суммируется в душевной жизни все эти впечатления от разума, чувства и воли, и вся эта сумма создает иллюзию. Мы не достигаем реальности. Реального переживания у нас нет благодаря иллюзии разума, чувства и воли. Это как бы отражение реального. А где искать реального? Разумеется, вне земной жизни. Это некомфортно, разумеется. Надо усилить умственные способности, усилить душевные способности и усилить, разумеется, волевые способности. Теперь более конкретно я хочу указать. Вот у нас есть мышление, у нас есть мысли, да? А почему эти мысли не беспокоят нас? Я не вас спрашиваю, а просто я размышляю. У нас есть мысли, но мы не чувствуем, что эти мысли нас травят. Они очень неположительного характера. Что я имею в виду? Они разрушают наше физическое, разрушают наше сознание, потому что они полностью являются иллюзиями. Они мертвые мысли. Значит, духовная наука вот, у нас были живые мысли до рождения. До рождения живое мышление, живое мысль существо было. Как только проходит врата духовного мира и воплощается человек, эти мысли превращаются в абстракцию. Вот и мы живем в абстрактном мышлении, то есть в мертвом мышлении. Почему мертвое? Потому что оно не живое. Оно не действует на человека. Вот я сказал слово, и ничего не совершается. Почему? Потому что это мертвые мысли. И мы должны сознавать, что мы находимся в море мертвого мышления. И что самое главное, душа должна чувствовать именно что-то не так с мышлением. Мы привыкаем к тому, что мы мыслим, а мы не чувствуем. Дискомфортность не создается. Мы живем в мертвом мышлении. А эта мертвость, извините, я хочу еще грубо сказать, падаль. Это же, простите меня, но очень плохо пахнет, да? Оно же беспокоит. А наше мышление тоже мертвое мышление. Но нас не беспокоит. Почему? Потому что мы привыкли. Вот здесь первое постижение ариманического искушения. То, что мы в мышлении не чувствуем дискомфортность, то, что мы в мышлении не чувствуем, что это неправильно, это иллюзия, это нереально. Вот мы мыслим, это нереально. Мы должны искать реально. Душа, божественная душа ищет реального. А вот наше земное сознание привыкает к этому. Вместо того, чтобы сказать, что это мышление меня мешает. Почему это мышление нереальное? Оно мертвое, я хочу живое. Живое мышление мне. А для живого мышления надо, разумеется, усилие. Обострить мышление через познание правды, истины, реальности. И тогда мышление развивается, переходит из мертвого состояния в живое. Вот и вам первая задача, чтобы преодолеть ариманическое искушение. Когда мы просто говорим «Ариман», «Люцифер», а конкретно, дорогие мои, вот конкретно вам огромный пример. Наше мышление мертвое. И это мертвое мышление должно нас беспокоить. А не беспокоит. Никакого беспокойства нет. Человек мыслит, продолжает там философствует, там научный, это все употребляет эту мыслительные способности, а это все мертвое. Как может мертвое дойти до живого? Без нашего душевного усилия. Поэтому мы должны поставить такой вопрос. Задача наша – оживить мышление прежде всего. Как, разумеется, мы имеем замечательное слово. Как мы должны оживить мышление? 8.32. Мы должны познать истину, познать реальное мировоззрение, духовное, чисто бессмертное. Духовная наука говорит, что твое мышление, оно бессмертно. А где эта бессмертность? Когда с физическим телом упраздняется все мышление, все душевное и все волевое. Почему? Потому что оно нереальное. Нереальное не может возойти в духовный мир. Духовный мир принимает только реальные вещи. Если ты мыслишь что-то реальное, это принимается. Если ты чувствуешь что-то реальное, это принимается. Если ты волишь правильно, то есть морально, нравственно, да, это принимается. А все остальное суммарно создается сознание «я», а из ложного суммарного создается ложно-суммарное «я-сознание». Оно не принимается в духовном мире, оно рассеивается, как рассеивается физическое тело. Духовная наука мыслит серьезно, ответственно и практично. Это есть практическое мышление, когда ты достигаешь реальных мыслей. Поэтому первое, что мы должны отбросить от себя, ложное мышление, то есть абстрактное мышление. Мышление, которое вытекает из мозга. Вот. А что касается чувства, дорогие мои, чувство нас не так беспокоит, как мышление. Основной вопрос, почему? Если мышление мертвое, если душевная жизнь трехчастная находится в иллюзии, мы из духовной науки знаем, и это должны вспомнить, дорогие мои. Чувства, они наполовину спят, наполовину бодрствуют. Вы знаете это из духовного. А это значит, что наполовину душевное восприятие соприкасается с духовным миром, с божественным миром, с реальным миром. в душевном переживании мы достигаем крупицу реальности. Поэтому оно не так беспокоит. Вот когда мы переживаем прелесть Иоганна Штрауса, вальс, например, «Голубой Дунай», да? Вчера я несколько раз прослушал, особенно вступление этого «Голубой Дунай». Прекраснейшая музыка, утонченнейшая музыка. Душевное переживание дает нам возможность соприкоснуться с реальностью. А мышление полностью мертвое. Потом мы там бодрствуем. Потом мы там достигаем, с другой стороны, и свободного мышления. Да? Что хотим, то и мыслим. Что хотим, то и делаем. В чувствовании у нас есть крупица хотя бы реального, божественного реального. Когда нам нравится очень сильно увертюры Вагнера, потому нравится, что там протекает что-то божественное, значит, что-то реальное. А мышление, как такое, полностью мертвое. Оно должно нас очень сильно беспокоить. И не беспокоит. В этом, конечно, наша задача воспринять сперва мертвые мысли, а потом уже постепенно оживлять. Это задача души. Эта задача терпит до 3000-летия. Потом уже будет поздно. Те, которые не смогут пробудить, сейчас 2021 год, да? 3000 лет, когда исполнится человечеству, вернется. Вот это есть граница, когда человек должен уже в этот момент оживить свои мысли, то есть переработать мертвые абстрактные мышления в реальные, да? А без духовной науки, дорогие мои, это никак невозможно, потому что нигде не протекает истинное мышление. Научное мышление и религиозное мышление ставят два предела. Они утверждают, это научные люди, там физики, астрономы и так далее, они учат, что внешнее познание имеет свою границу, это вы знаете. Это граница внешней природы. За внешней природой вы не можете проникнуть, потому что познание ограничено. Это Кант и так далее, и так далее. И наука, разумеется, в этом стоит сильно. Значит, нас не пропускают, чтобы преодолеть царство природы. За внешним миром стоит духовный мир. Это нам говорят, это невозможно познать. Здесь нам ставят преграду. А в душевной жизни религиозные люди очень стараются, чтобы перекрыть здесь тоже границу. Говорят, что глубже в душевную жизнь не надо погружаться. Там ты не имеешь права зайти, и там у тебя есть там граница. Граница внешняя, граница внутренняя. Вы это знаете. Значит, предел внешнего познания с двух сторон заперт. То есть, они хотят запереть. Но они и так удачно это делают. В основном все люди живут так. Посмотрите, как они живут. Запрет во внешнем не переходить границу и не переходить внутреннюю границу. Это насаждается очень глубоко и целеустремленно. За ними стоят оккультные братства, так сказать. И за внутренним тоже стоят эта мистика, антикварная мистика и антикварный оккультизм. Они запрещают познавать, что за кулисами внешней природы и за кулисами душевной жизни. Это должны сознавать. Духовная наука открывает все врата, дает нам возможность познать все. Потому люди не хотят духовную науку. Они хотят иллюзорно, комфортно жить так, слепо жить. А духовная наука – это наука пробуждения нашей душевной жизни. И, как вы знаете, точно установить, что такое мышление, какие границы имеет мышление. Физическое мышление имеет свои границы, но не мышление вообще. Да? Мы очень сознательно и точно говорим, материализм – это большое благо для человечества. Потому что материализм изучает минеральную сторону земной жизни. Минеральное физическое тело, растения, животное – все одето в минеральное. Да? Познать минеральную жизнь возможно только через материализм. Это большое благо. А с другой стороны, материализм не должен перейти в мировоззрение. Вот это очень важно. И духовная наука советует. У нас не должно образоваться материализм в познании. Мировоззрение материализма губительно. Потому что мировоззрение материализма насаждает в душе депрессию, скептицизм, неуверенность, сомнение во всем, нет никакой опоры, реальной опоры. Потому что наука не дает тебе реальной опоры. Если проводит границу между тобой и внешним миром, нет опоры. Это же иллюзия. Душа до земной жизни, дорогие мои, была божественная душа, общалась с элементарными существами, существами ангелами, архангелами, все это тебе запрещать, на каком основании? Сам слепой и хочешь, чтобы ты был бы тоже таким слепым. Это разве правда? Это разве правильно? Это разве морально? Поэтому научное мышление не моральное уж мышление. Религиозные люди, которые запрещают проникнуть за кулисами душевной жизни, тоже неморальные существа. Они запрещают перейти порог и увидеть, что душа это божественная, душа это океан, божественный океан. Это запрещают тебе познать. Это морально? Люди, которые говорят, что это ваша иллюзия, на каком основании? Ты, у тебя разве есть ясновидение? Разве ты проникаешь, что происходит за кулисами внешней, за кулисами душевной жизни? Ты же только запят между двумя границами. Как ты можешь говорить о том, что, чего ты не знаешь? Как ты утверждаешь, еще возводишь в мировоззрение все это? Это не морально, когда ты не знаешь и что-либо утверждаешь. Недавно, простите меня за это, но все же надо сказать, пришла одна женщина к нам. Она отрицает, что существует много жизней. Я спрашиваю, на каком основании ты отрицаешь? Ты это не знаешь. Ты исключаешь, чтобы кто-либо не знал бы это. На каком основании? Он гениальный человек. Да? Вагнер, Гёте, Леонардо да Винчи. То, что они познавали, это субъективно. А то, что ты утверждаешь, это объективно. Поэтому я предложил, я всегда предлагаю. Не верьте нам. Не верьте то, что мы говорим. Верьте Евангелию. Если Священное Писание говорит о том, что человек рождается много раз, на каком основании ты хочешь что-либо отрицать? В этом направлении, да? Духовная наука, 11 глава Евангелия от Матфея, 14 стих. Илия пророк родился как Иоанн Креститель. Вот он иллюстрация перевоплощения. Уже не касаясь идеальных выражений и божественных идей, да, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога увидят. Укажите, кто видел Бога, как достиг он чистоты своей души и своего сердца. Это шестое блаженство. Блаженные чистые Богом и сердцем, ибо они Бога узрят. Значит, если у тебя есть чистое сердце, ты можешь увидеть, значит, это возможно. А если ты это не можешь, почему это обобщаешь на все человечество? Это не морально, дорогие мои. Наше мышление не морально, если отрицает всех этих идей, которые написаны в Евангелии, и которые знают очень многие люди. Очень многие люди. В том числе и Гёте. И так далее. Одним словом, я хочу сказать, что мы должны очень точно знать, в мышлении мы должны преодолеть огромный барьер, что стоит за кулисами внешнего, что стоит за кулисами внутреннего мира. И здесь мышление нам помогает, потому что мышление соприкасается с сознанием. Да? Сознание должен победить в этом отношении и мышление оживить. Это первая задача. Вслед за мышлением оживается, разумеется, душевная, чисто эмоциональная жизнь. Эмоция, душа, сердце принимает правильные мысли, и, разумеется, у него рождаются и правильные чувства, в особенности относительно моральных переживаний. И потом уже идет уже волевая часть нашей души. Душа трехчастна, но душа принимает иллюзии от внешнего мира. Поэтому суммарно создается иллюзия «я-сознание». Почему я это говорю? Потому что в дальнейшем коснусь очень серьезного вопроса. Здесь мы должны это все как следует обговорить. Одним словом, материализм – очень хороший инструмент для познания внешнего минерального мира. Минерального в нас, в животных, в растениях и так далее. Но материализм не должен перейти в мировоззрение. И когда у тебя образовывается материальное мировоззрение, материализм, тогда постепенно просачиваются аймонические качества душевной жизни. Это есть депрессия, скептицизм, неуверенность, сомнение. И создается океан депрессии. И душа проваливается. Потом надо ждать несколько инкарнаций, когда поднимется через глубочайшие страдания. Что самое главное в этом отношении, материализм достигнул своей кульминации. Этот материализм подсознательно подготавливает духовную науку. Поэтому эпоха утешителя, эпоха духовной науки совершенно правомерна, потому что создается минеральное сознание, а внутри подготавливается победа над минеральным сознанием и рождается постепенно моральное мировоззрение. Материализм как мировоззрение неморальное, тупое и, что главное, неправда. Это не, ложное мировоззрение. И подготавливается подсознательно, подготавливается именно эпоха познания истины во всех трех направлениях. В основном преодоление внешнего барьера, преодоление внутреннего барьера. И это очень важно, потому что через это достигается познание истины. Что происходит в духовных мирах, что происходит в душевной жизни. Человек не знает, что его душа божественна и как океан, беспредельный причем океан, который воспринимает все и может все оживить и все одухотворить. И познать совершенно все, и вместить, что самое главное, все сокровища, все богатство Вселенной. В мыслительном отношении, в чувственном и в волевом отношении. Воспринять всех божественных существ, как свое собственное. Это уже, разумеется, духовность упадет, не знаю, куда. Они страшно не хотят, чтобы душа, человеческая душа была бы универсальна. Что душа может пережить идентичность со всеми существами, небесными существами. Поэтому девять блаженств, дорогие мои. Потому дела, которые я творю, ты сотворишь. И так далее. Посмотрите, как заканчивается 17 глава Евангелия от Иоанна. 26 стих. Это же удивительные слова. Почему скрывают от нас все это? Наоборот, на этом должно жизниться все учение религиозное мировоззрение. А это вообще об этом молчат. И говорят против. Это разве морально? Разумеется, это не морально. Поэтому рождается моральное мировоззрение. Это и есть духовная наука, которая постигает все в истинном положении. Что есть истина в отношении мышления, чувства и воли, это все постигается. И абсолютно полное согласие с Евангелием, вот что важно, где абсолютная гарантия правдивости. Поэтому мы должны сказать такую вещь, дорогие мои. Когда человек подходит к вратам духовного мира, вы знаете, это происходит или через посвящение, или через преодоление врат смерти. Добро человек поднимается в духовных мирах. Да? Что там он находит? Я, разумеется, там очень много, огромное богатство, о чем, на что обратить наше внимание. Там человек должен искать тройственности. Тогда как на земле господствует двойственность. Ариман, Люцифер. День, ночь, мужчина, женщина. Откровение на земле – это двойственность. Хотя на земле человек должен искать тройственности, но эта тройственность – качество духовного мира. Он должен вознести в духовный мир тройственное познание Вселенной, душевной жизни. Вот уже душа, да, разум, чувство, воля. Вот это уже тройственность. Да? Он должен познать на земле, чтобы это возвести потом в духовный мир. Но на земле господствует двойственность. Потому доктор говорит, человек, блуждающий Люцифер Ариман, божественно не сознает. Дорогие мои, то, что в душе находится божественное, это надо еще вознести до сознания. А так это сокровище не обработанное, оно лежит в душе. Что самое значительное, я еще раз хочу вернуться, душевная жизнь принимает суммарно абстрактное мышление, абстрактное чувство и абстрактное боление. И эта суммарность не может создать реальное переживание. Значит, надо мышление оживить, чувство оживить, воля оживить, тогда душа достигает своей божественности. Чисто земное сознание не доходит до реальности. Поэтому приступает постепенно, развивается духовная наука. Духовная наука изучает все в тройственности. Говорит, есть Люцифер, есть Ариман, но есть и божественная душа. Да? Дальше идет третья иерархия, вторая иерархия, первая иерархия. Тройственность. Троица в божестве. Отец, Сын и Святой Дух. Но это все качество, небесное качество. Да? На земле двойственность, вообще цифра 2, это цифра, как вы знаете, цифра откровения. Белое, черное и так далее, свет, тьма и так далее. Все в двойственности находим на земле. Но человек должен добавить тройственность, чтобы правильно войти, пройти врата порог духовного мира. Врата, когда преодолевается, тогда человек должен познать тройственность. И здесь мы должны изучить именно тройственность, чтобы правильно там воспринять все. Что это самое значительное, если человек возносит только земное сознание, тогда он в двойственности находится, там он не может разобраться, что к чему. И тогда Люцифер и Ариман особенно сильно действуют, а что, как именно, конкретно, это еще другой вопрос. Вот возьмем, например, вы знаете, что существует музыкальное произведение, поэтическое, живопись, архитектура и скульптура. В основном я говорю, там где поэзия, там и проза и так далее. Да? Вот пять великих разветвлений художественных. Да? Мы должны знать, дорогие мои, более конкретно. Это общее. Музыка, да? Потом идет поэзия. Это все подвержено люциферическому искушению. Ариманическое – это архитектура и скульптура. Живопись, как бы в середине находится, но живопись имеет как бы с двух сторон нападение. Люциферское и ариманическое нападает на живопись, поэтому художник должен быть особенно внимательным. То, что он рисует, насколько это соприкасается с Люцифером или Ариманом. Это очень трудный вопрос вообще. Но в основном мы все же должны знать, когда мы слушаем музыку, это люциферическое огромное влияние. Положительное, но и отрицательное тоже. А что такое рэп? Да? Это разве музыка? Или то, что в ночных клубах, то, что творится, это разве музыка? Это разве балет? Это разве танцы? Это конвульсии. Ариманские конвульсии. Да? Что делают? Что они там творят? Разве это воспринято? С внешней стороны прямо видно, что это прямо негативное. Чисто ариманическое воздействие. Да? Ночной клуб – это вообще цитадель Аримана и Люцифера вместе взятые. И люди не чувствуют никакого дискомфорта. Так они очень сильно втянуты в люциферическое и ариманическое. Скульптура и архитектура имеют очень сильное влияние ариманическое, положительное и отрицательное. Надо уравновесить, значит, скульптор очень много должен слушать музыку. Ариманическое перевести в люциферическое. Музыкант должен очень хорошо разбираться в архитектуре и скульптуре, и в живописи. Вот так. Суммарно так взять это все. Поэтому Люцифер и Ариман очень сильно действуют, но конкретно они положительные носят и отрицательные. В чем положительное, в чем отрицательное, это должен человек сам разобраться в этом. Поэтому, когда мы более конкретно подходим к проблемам, уже осложняется познавательная способность и трудно очень. Это все связано с тем, что человек должен изучить сперва, что происходит, когда человек проходит в данный момент врата смерти. Он там встречает прежде всего тройственность. Он должен узнать, познать, ощутить эту тройственность. Тогда он сможет разобраться, в чем дело. А если не разберется, это чревато, как я сказал, с большими, очень трудными, катастрофическими последствиями. Это настолько значительно, что человек, доктор досконально обрисовывает всю эту проблему. Когда человек восходит в духовных мирах, он возносит прежде всего свою душевную жизнь. Ну, это элементарно и просто. Это понятно. Свою душевную жизнь. А вот духовный мир не принимает нашу душевную жизнь. Мы уже подготовили сегодня тем, что эта душевная жизнь суммарно это иллюзия. Иллюзия в мышлении, чувстве, валении. Создается душевная жизнь, создается я-сознание. А это из иллюзии создается иллюзия. В голове иллюзия. Интеграция происходит в иллюзии. Дифференциация дает иллюзорное, а в конце, разумеется, в сумме это иллюзия, да, духовный мир не принимает. И сейчас мы подходим к очень серьезным вопросам, дорогие мои. То, что духовный мир не принимает нашу душевную жизнь, от этого суживается наше сознание, я имею в виду в духовном мире, суживается наше сознание до точки. В духовных мирах мы точка. И возносим только то, что помнит душа. То, что в памяти оседает, то, что у нас есть память, то, что мы сохраняем от прошлой земной жизни, это все собирается в том переживании, что это наше прошлое. Значит, когда человек восходит в духовных мирах, или через посвящение, или через прохождение врат смерти, человек соприкасается с духовным миром. Дорогие мои, когда мы говорим о духовных мирах, то мы должны знать, что мы уже прошли элементарный мир, где мы воспринимаем через эфирное тело. Значит, эфирное тело, через эфирное тело мы проходим, возвещаем, доходим до астрального переживания. Вот тогда у нас остается в душе только память, только бытие прошлого причем. Обратите внимание, это очень сложное понятие, но все равно можно охарактеризоваться. Значит, человек, восходя через эфирный мир, через элементарный мир, восходя в астральный мир, встречается со своим другим «я». Одно «я» – земное сознание, другое уже чисто астрального плана, чисто духовного плана. Но восходит душа таким образом, что оно возносит только свою прожитую жизнь. То, что собиралось в памяти. То есть наше бывшее бытие. Но что самое сложное – человек не воспринимает ни настоящего, и тем более не будущего. В душе имеется только одно переживание. Ты был. Душа была. Только прошлое в душе живет. И от этого у него создается впечатление, что ты просто только точка. И носишь груз, груз прошлого. Бытие содержит только прошлое. Душа человека не знает ни настоящего, ни будущего. То есть живет только прошедшим. Это сложное переживание, потому что на Земле человек очень хорошо воспринимает настоящего, прошлое абстрактно, будущее тоже абстрактно, но очень интенсивно, реально, насыщенно переживает настоящего. Правильно, нет? От пробуждения до засыпания. Но в духовных мирах человек не имеет настоящего и не имеет никакого будущего. Душа живет только, душа носитель прошлого. Бытие содержит только прошлого, не имеет настоящего. Это трагическое переживание. Это очень сложное, трудное переживание. И вместе с этим душа чувствует, что он стоит перед ничто и переживает себя как точка, которая содержит в себе ничего, кроме прошлого бытия. И вот предстояние перед такой сложностью, душа впервые соприкасается и видит, и воспринимает великого Люцифера. Потому что, как вы вспомните, должны вспомнить, что Люцифер – это в основном бог прошлого. И все трагическое состояние переживания Люцифера душа переживает более конкретно, микрокосмически, потому что Люцифер там является как макрокосмическое высшее. Но макрокосмическое бывшее содержит в себе древний Сатурн, древнее Солнце, древнюю Луну. Это великое переживание, но переживание прошлое. Было что-то. В бытии находится что-то в прошлом. Люцифер не содержит ни настоящего, ни будущего, а носитель великого прошлого. Это богатое, разумеется, переживание, но переживание прошлое. Это было. И представитель бывшего – это есть великий Люцифер. Душа переживает микрокосмически великого макрокосмического люциферического существа и переживает всю трагичность такого состояния, такого совершенно одностороннего состояния. И в этот момент душа должна найти тройственность. Она точка. Значит, еще две другие вещи должен познать. Эта точка начинает постепенно беседовать с существами, которые являются мысли, живые существа. В духовных мирах мышление – это в этот же, тот же момент это живые существа, существа, которые то, что они говорят, то и совершается моментально. Когда мы говорим, ничего не совершается, мы остаемся в себе. А вот когда ангел говорит, когда мысли живое существо говорит, то, что сказал, моментально это совершается. И совершается таким образом, что когда это бывшее душевное состояние, которое не имеет настоящего, а имеет только прошлое, это прошлое начинает беседовать с такими мысли живыми существами, и эта точка, душа человека, подслушивает, что они там говорят. Мое прошлое, но прошлое мы должны насытить полностью, да, какое прошлое? Мы имели одну инкарнацию, вторую, десятую инкарнацию. Все это прошлое. Вот это все богатство. Но прошлое начинает беседовать с ангельским существом. И эта точка человека отслушает, что там они беседуют, что над нами говорят. И этот разговор исходит из мирового слова, который инспирирует это прошлое. И человек подслушивает, что как постепенно слагается будущее существование души человека. И человек начинает познавать, из чего состоит вся эта инспирация, начинает познавать свою будущую жизнь. Поэтому инспирация, великая инспирация происходит от второго «я», от божественного «я», который инспирирует все прошлое. Прошлое присоединяется уже к будущему, и возрастает человеческое сознание, начинает человек воспринимать, какое будущее у него наступает, как слагается эта беседа, как подслушивают эту беседу, и начинается постепенно оформление будущей земной жизни. Оказывается, как вы сами догадаетесь, что все инспирируется из божественного «я», из мирового слова, и даже каждое наше деяние на земле, то, что мы переходим с улицы на улицу, то, что машина пробегает перед нами, и кирпич, который падает на голову, и все радостное, все горестное, все это там услышала душа. В беседе прошлого с живыми мыслесуществами, божественными существами, которые принимают инспирацию от мирового слова. Поэтому вся наша будущая жизнь слагается из этих инспираций, великих инспираций, и остается еще свободный лист, как вы прекрасно знаете, из духовной науки. Но этот свободный лист остается только в том случае, если на земле человек уже прошел духовную науку. Потому что познать истину невозможно, дорогие мои, без всякой агрессии. Невозможно познать что-либо истинное без духовной науки, без евангельских идей. Невозможно. От Ветхого Завета мы должны перейти к новому, уже не Завету, а к новому мировоззрению. Христианство – это есть религия свободы, свободного постижения истины. И только через духовную науку, через Святого Духа мы познаем истину. Тогда мы создаем условия вот там, в духовных мирах, когда наше душевное прошлое беседует с будущим, и когда слагается наша карма, наша великая карма будущей жизни. Там остается свободное место. Мы можем это свободное место сами уже заполнить, придя через инкарнацию на Земле. Без этого человек полностью закон, очень сильный закон закономерности великой кармы. Все, даже каждая мелочь прописана там, каждая мелочь. Что с тобой случится сегодня, завтра, послезавтра и так далее, все, абсолютно все записано. Это великая закономерность, мировая закономерность. И оставится свободное место. Разумеется, познайте истину, истина сделает вас действительно свободным. Вот здесь сквозит это великое слово. Поэтому без духовной науки никто не свободен, а если не свободен, то, извините, дорогие мои, но и не морален. Потому что только свободное существо может быть моральным. Если ты закован в закономерности, где твое моральное действие? Нет морального действия. Моральное действие подразумевает свободу из свободы. Когда Господь говорит, от вас я хочу не жертвенное служение, а милость. Где ваша милость? Где ваше отношение через любовь, через отношение добросердечности, великодушие? Милости хочу от вас, а не жертвенное служение. О чем это говорит? Кто жаждет, иди ко мне и пей. О чем говорю? Кто жаждет? Тот, кто жаждет истину, тот и может вознести свое сознание. Мы очень серьезно говорим, потому что, и пусть извинят, мы очень серьезные люди. В отношении познания истины у нас есть претензия. Мы можем познать, мы хотим познать истину. Дайте нам познать истину. Мы это хотим. Если ты не хочешь, пожалуйста, делай, что хочешь. Но ты должен знать, что ты не являешься ни свободным, ни познающим истину. И вывод. Ты не являешься моральным существом. Ты закован в закономерности. Ты ветхозаветная душа. Ты не знаешь, что такое христианство. Христианство есть из свободы действовать морально. Из свободы. А когда ты заповедями нагружен заповедями, ты не свободное существо. Ты не перешел из Ветхого Завета в Новый Завет. Это не хочет человек. Он хочет быть свободным, он хочет быть моральным. Вот я великодушный. Ничего подобного. Это все ложь. Ты только тогда свободное существо, то есть моральное существо, когда ты постигаешь истину, потому что истина тебя делает свободным, и из свободного ты уже хочешь и жертвовать, и быть добродетельным, и великодушным, и добросердечным, и сострадающим. Здесь мы подходим, я потом продолжу эту идею, там очень важные вещи. Дорогие мои, мы должны знать одну такую вещь. Вот недавно спрашивал один человек, почему так много зла на земле? Я очень просто, конечно, не удовлетворительно ответил пока, а потом я продолжу эту тему. Хотя это очень сложный вопрос. Почему так много зла на земле? Что с этим делать, дорогие мои? Мы же знаем, электричество из положительного и из отрицательного состоит, да? Уберите отрицательное, только положительное ничего не сделает, да? Вам нужен свет? Нужен положительный, отрицательный. Доктор говорит, вы принимаете пищу, да, очень, а как это переваривается в пище? Там очень много яда у нас в кишечниках. Если это не было бы этого яда, мы не смогли переварить ни одно вещество земное, минеральное. То, что мы принимаем пищу, это все переваривается и осваивается благодаря вот этим ядам, которые в кишечнике существуют. Мы не хотим плохого. Тогда ты не сможешь принять пищу. Ты вообще не можешь жить на земле. На земле положительное и отрицательное должно существовать. Но не должно перейти в мировоззрение. Это реально. Свет и тьма, да. Это три чувства. Положительное и отрицательное, пожалуйста, получаем свет. Интернет. Техника, самолеты, машины, все это материальный комфорт. Это Ариман сделал для нас все хорошее. Но ответить Почему так много зла существует на Земле? Это очень трудный вопрос. Но мы должны, я имею в виду, я хочу сказать, как мы должны ответить на это. Дорогие мои, мир побеждается через сострадание. То есть через любовь. Любовь и сострадание – это одно и то же. С этой стороны посмотришь, это любовь свыше. С другой стороны посмотришь, это великое сострадание. Потому говорится, неважно обуждение вашей души. Не жертвенность я хочу, а милость, чтобы от вас родилась. В чем здесь смысл? Когда мы преодолеваем зло земли, глобально я говорю, вот все злое на земле, люцифер-гарманическое, как победить? Когда в нашей душе родится такое великое сострадание, которое обернет все зло на земле. До дна зла должно дойти наше сострадание. И тогда поднять все это в душе. Вы вспомните, как рисовали древних атлантов. Земля, глобус, на спине, и согбанные они. Они носят всю землю. Вот когда ты можешь, когда твое сострадание все вместе, все зло поднимет, когда ты сможешь сострадание довести до дна зла. Так, когда ты сострадаешь всякому и везде, и всюду, ты сам преобразуешь это зло в добро. А без сострадания зло будет умножаться. Значит, частично наше бессердечие связано с тем, что зло развивается. Мы не можем сострадать, мы не можем прощать. А мы можем хорошо осуждать. О, ненавидим плохого. Это и есть как раз ариманическое западное, дорогие. Западное или как делать ударение, иногда ошибаюсь. Одним словом, все зависит от любви, от сострадания. И нам Пятое Евангелие говорит, дорогие мои, как жил Христос на земле. Все 3 года страдал. Все 3 года слезы лил. И отсюда мы можем познать, как Франциск Ассизский все время плакал. Серафим Саровский все время страдал и плакал. Почему эти слезы плач? От сострадания, от великого сострадания. У нас нет великого сострадания. Мы хотим быть великими людьми, но великими хотим быть в музыке, в искусстве, в каком-то развитии, да? А в сострадании мы не хотим быть великими. Это наш минус. Поэтому доктор говорит удивительные слова, мы должны в этом разрезе хорошо понять. Когда мы прожили одну жизнь, земную жизнь, до следующего рождения, мы немного приблизились к духовному миру. Одна инкарнация немного приближалась к духовному миру. Что имеется в виду? В человеколюбии, добротолюбии и в сострадании. Мы немного сделали шаг вперед. Вот глубокая тайна из земной инкарнации. Мы живем на земле, чтобы приблизиться к истине. А что такое истина? Истина есть сострадание, любовь и доброе отношение к злому. Почему нам говорят, любите врагов ваших? А? Почему Господь говорит, люби, ненавидь, не, а это не говорится нигде. Ветхий Завет говорит, ненавидь врага, убивать. А мусульманская страна вообще говорит, вы знаете, нет, 7 месяцев надо бороться против зла, то есть против христиан, и 4 месяца молиться. А Христос говорит, любите врагов ваших. Там есть спасение зла. Наша сердечность, наше сострадание есть спасение для всех. Когда ты ненавидишь врага, ты умножаешь зло. Видите, какая тайна великая. Почему так много зла? Потому что так много осуждения от сердец человеческих. А нам говорится, любите врагов ваших. Это невозможно, если ты не будешь познавать истину, доводить познание истины до глубины. Значит, вместе с познанием истины ты должен развиваться в добродетели. Какая цена, если ты мудрый человек, а в добродетелях ты отстал очень сильно. Потому в Евангелии очень глубоко стоит, любите врагов ваших. Евангелие от Матфея, это 5 глава, дорогие мои. Ударившим тебя, подставляю увидеть совсем другая психология. Психология христиан, христианина, это совсем другое. С одной стороны, говорится, познайте истину, и с другой стороны, теперь развивай сердце твое. И без сострадания, дорогие, без великодушия, и без всех этих великих добродетелей, не продвигаешься вперед. А когда ты прошел одну инкарнацию, ты немного приблизился к духовному миру. Вот что значит. Душа находится в духовном мире, но сознание сделает только один маленький шаг. Так по крупицам мы воспринимаем истинное христианское мировоззрение. Потому так трудно быть христианином, потому так мало христианинов, потому что у нас пока очень сильно отстает чувство сострадания. Сострадание спасает человечество. Не красота, как Достоевский говорит. Красота это, то есть, Достоевский что говорит? Люцифер спасает человечество. Это же глупо, дорогие мои. Не красота спасет человечество, а сострадание спасет человечество. Сострадание не имеет ничего общего ни с Люцифером, ни Ариманом. А красота очень сильно, там львиная доля, это Люцифер. Но Достоевского не надо требовать эзотерики, правильно? Это... Красота делает свое дело, но там Люцифер присутствует. Там, где присутствует Ариман и так далее, это ясно. Но сострадание никак не могут войти ни Люцифер, ни Ариман. Это чисто христианское переживание. И когда Христос стоит в эфирном мире, это говорит о том, что у нас должно развиваться именно эфирное сознание. А эфирное сознание, я очень хорошо помню, мы с вами прошли очень хорошую тему. Эфирное сознание – это сознание метаморфозы. Мы должны стать настолько эластичными, чтобы всякого существа воспринять эластично, стать им и так далее. Да? Одним словом, с одной стороны, мы говорим в общих словах, мы это сказали, что это интеграция каких-то множественных проявлений. А в дифференцированном виде мы должны познавать все абсолютно. Потом мы должны пройти эфирную стихию, то есть элементарную стихию. Там мы учимся в преображении, как душа наша. Может эластично жить душой ангела, душой элементарного, гнома, мундины. Там. Вот это преображение возвышает, доводит до максимального переживания. В преображении. И Христос помогает из эфирного мира, который всегда говорит нам, без меня вы ничего не можете делать. Без меня вы не можете любить друг друга. Через мою любовь вы должны пройти. Тогда вы можете правильным образом любить и другого. Поэтому без Спасителя вообще невозможно. Но Спаситель нам дает сейчас возможность стать совершенно самостоятельным. Но эту самостоятельность опять-таки мы принимаем инспирирующую от Спасителя. Душа должна связаться с Христом. Тогда душа познает правильным образом себя самого. Блажен, кто не теряя себя во мне, в недре Христа. Мы сказали, как это проявляется? Если ты любишь истину, ты подсознательно уже любишь Христа. Ну, просто надо довести до сознания. Поэтому душа должна, во-первых, душа должна познать свою тройственность. Чувства, мысли и воля здесь должны воссиять истина. Истина должна провести в разуме чувства и воли. Тогда душа начинает уже воспринимать себя реально. И тогда свободно может возойти в духовный мир, что проходит душа без всякой подготовки, проходит после смерти. Но после смерти мы должны знать одну вещь, дорогие мои. Ни на одну секунду вас там не ожидает отдых. В духовных мирах вообще нет отдыха. Отдыхать мы приходим на земле, дорогие мои. Чтобы нам хорошо отдохнуть на кушетке или привольно на море и так далее, мы должны прийти на землю. Черное море и так далее. Но в духовных мирах на секунду нет отдыха. Мы там устаем от активности. и жаждем скорее прийти на землю, чтобы отдохнуть. Вот он отдохнуть приходит на земле, и он разве на земле отдыхает человек? И все же может отдохнуть. Но в духовных мирах невозможно отдохнуть. Но это для тех, дорогие мои, которые не смогли на земле воспринять истину. В Царстве Христа есть абсолютное блаженство. Это и есть не то, что отдых, но это и самая активная жизнь души, блаженная жизнь души. Земная жизнь – это чисто минеральная жизнь. Противовес – это когда в духовных мирах живет душа, душа живет уже в мире душ живет. И потом возвращается до блаженства. Это как бы равновесие. Минеральная жизнь – жизнь чисто душевно-духовная. Но в Царстве Спасителя человек проходит такие переживания, где немыслимо отдых в таком плохом смысле. Потому что инертное состояние вообще духовный мир не знает. Там, когда ты переживаешь моральное, тогда ты и отдыхаешь по-настоящему. Поэтому, когда мы правильно познаем жизнь души, и мы должны знать, без духовной науки ты не достигаешь свободы, и ты никак не можешь осуществить никаких добродетелей христианских. Христианские добродетели осуществляются только через познание истины. Я это не только вам говорю, дорогие мои, но и тем говорю, которые это будут слушать. Марина говорит, что очень многие слушают, но и пусть слушают. Моральное существо, христианское существо, христианская добродетель достигается только через познание истины. Если не хочешь истины, тогда находись в Люцифере, а Иване каша в душе. Причем негативная. Побеждает только та душа, которая начинает на земле, наконец-то решает в своей душе познать истину. Когда 3000 лет мы пройдем в эволюцию, в христианской эволюции человечества, тогда заканчивается. Тогда человек, потом уже человек не сможет восстановить все пройденное. Это последняя граница как-то. До этого, когда пройдет, сколько еще? Ну, еще 2800 лет приблизительно. Ну, время, огромное время. За 2800 лет много раз придет человек и должен решить подняться до истины. Вообще, надо сказать, дорогие мои, что мир спасает именно моральное переживание. А моральное связано, разумеется, со страданием и с познанием истины. И правильными моральными волевыми действиями. Когда мы начинаем углубляться в духовную науку, прежде всего в нас пробуждается истинное моральное состояние. И мы начинаем познать морального солнца Вселенной. Это очень, я хочу обратить внимание, мы в прошлый раз сказали, когда мы смотрим на солнце, мы принимаем и воспринимаем только физический луч. И пока мы далеки для того, чтобы воспринять правильным образом. Луч солнца – это моральное излияние солнца. Вы вспомните, когда душа поднимается до солнца и может посмотреть на солнце с другой стороны. Тогда человек воспринимает все морально. И каждый луч – это есть моральное откровение духовного солнца. Задача в основном, разумеется, все воспринять в моральном аспекте. Природу, небо, тучи и так далее, и море, и океан – все в моральном отношении. Это можно родить только из духовной науки. Кто тебя учит истинному восприятию? Только духовная наука. Обратите внимание, все то, что существует вокруг Земли, все тебе неправду говорит. Все во лжи находится. Потому что мы сказали более глобально. Перекрывается внешнее познание, перекрывается внутреннее познание. Мир заперт с двух сторон. То есть не дают познать истинное положение вещей. А что такое истинное положение вещей? моральное излияние Вселенной божественных духовных существ. Серафимы каждое мгновение излучают моральную блеск молнии. Каждое мгновение. А мы только физически воспринимаем. Ой, вот это и есть мировоззрение, материализм. Мы должны все переплавить. Все материальные восприятия, все материальные восприятия. Видишь море, да? Это Посейдон, это живое существо. Переплавить все в духовное. То есть, должно существовать мировоззрение, которое об этом тебе скажет. В этом заключается и вся наша великая проблема. Когда мы познаем, что душа в духовных мирах становится точкой перед ничто. Ничего не имеет, кроме прошлого. И подслушивает беседу, как прошлое принимает, обогащается инспирацией от мирового слова, дорогие мои. Все записано в душе. Великая инспирация от Божественного Второго Я идет, и в душе закладывается вся карма. И потом мы говорим, что вся карма-то заполняется, вся карма, но остается свободной, для свободной воли. Мы живем, разумеется, в божественной закономерности, разумеется, но дается нам и свобода. Вот это и есть рождение утешителя. Великое рождение утешителя, потому что начинается совершенно новое мировоззрение. По сути, дорогие мои, исходя из того, что мы сказали, по сути, только с 20-го столетия начинается моральное наше становление. Потому что мы начинаем познавать истину. Что было до этого? Только подступ, только увертюра. Увертюра Вагнера была. А истинное мировоззрение начинается именно от Святого Духа, от Утешителя. Ну, это очень такие принципиальные слова, но они верные, потому что это истина. Потому что эзотерика никогда не была раскрыта так, до конца. Как я сказал, даже в теософическом обществе, в обществе Анибезант, не знают, что душа состоит из трех частей. Душа ощущающая, рассудочная и сознательная. Они вообще не знают, что такое душа. Потому что не было эзотерического изучения всего этого. Поэтому я хочу принципиально сказать, дорогие мои, простите, там, где познается истина, там человек приобретает свободу. И свободное существо, и только свободное существо может быть действительно по-христиански моральным. Это как афоризм, великий афоризм звучит из духовной науки. Ты не знаешь, что такое свобода? Ты не христианин. Ты вообще не добродетельное существо. Ты вообще не знаешь, что такое моральное состояние. А человек – это моральное существо. От Спасителя к нам что идет? Мораль. Девять блаженств. Величайшая любовь к божественным существам и к Троице. Это все моральное состояние. Но это моральное состояние рождается из познания истины. Вот великая задача утешителя. Утешитель приносит, наконец, приносит истину. Истинное мировоззрение приносит. И те, которые отклоняют, дорогие мои, они в душе не любят Христа. Потому в 15 главе говорится, возненавидели меня напрасно. Значит, возненавидеть Христа возможно. Видите, какие глубины, какие дебри заходит в сознание. Об этом мы более конкретно поговорим, что делает Люцифер и Ариман в духовных мирах. И мы должны это точно знать. Если мы не знаем эзотерику, мы знаем правду. Истина в нас рождает уверенность, с другой стороны, а что самое главное, рождает возможность стать моральными существами. Только познав истину, мы становимся действительно моральными существами, христианскими моральными существами. Не ветхозаветные. Ветхозавет надо соблюдать завет, это вы прекрасно знаете. Ветхозаветный человек – это человек как автомат, как раб, исполняющий заповеди. Это не есть христианская мораль. Это вы знаете прекрасно без меня, мы об этом много говорили, но сейчас принципиально я хочу сказать, познав свободу, ты становишься способным к моральному развитию. Это очень важно, дорогие мои. И это мы должны знать очень глубоко и принципиально. Ты не хочешь познать истину, значит, ты не хочешь стать моральным существом. Да. Кто жаждет, иди ко мне и пей. А что мы должны жаждать, как не истину? И разумеется, нам говорится в Евангелии, нельзя ненавидеть врагов. Очень трудно познать. А вы знаете, спасение всего человечества произойдет от великого сострадания. Когда наше сострадание доходит до дна ада, сострадание, тогда мы спасаем всех. Это великая задача духовной науки, дорогие мои. Величайшая задача. Наивеличайшая задача. Мы познаем истину, чтобы стать моральными, чтобы стать сострадающими. Вот тогда начинается освобождение всего человечества. Мы объявим все зло, которое есть на земле, которое есть в аду. Воспринимаем. А ну воспринимай все страдание. Рецидивиста, убийца. Наркомана. Злодея. Трудно. А в Евангелии говорится, любите врагов ваших, имейте сострадание к этим существам, и тогда вы спасете человечество. Спасение человечества не так происходит, дорогие. Вот мы спаслись, а пусть остальные идут в ад. Это не спасение человечества. Потому что мы часть человечества, дорогие мои. Значит, мы имеем возможность сострадания ко всему, а это сострадание исцеляет человечество. Утешитель есть исцелитель, дух исцеления. Христос есть великий терапевт, терапевт, космический терапевт. А это значит исцелить. А как исцелить злодея? Только через сострадание, только через любовь. Значит, мы должны развиваться в сторону добродетели, чтобы мы свою лепту внесли в спасение всего человечества. Это есть истинное христианское мировоззрение. Остальное все ложь, дорогие мои. Значит, мы правильно говорим, и я сейчас с вами уже 2 года, как мы об этом говорим. Моральное солнце Вселенной. А посмотрите на солнце. Разве солнце осуждает злодея? Щедро одаряет свою солнечную теплоту и любовь, и все одаряет. Чтобы на земле этот, простите, негодяй жил без своей преступной жизни. Солнце терпит это все. И учит нас относиться к людям так, как солнце относится к людям. То есть, к преступникам. Над праведным и неправедным сияет солнце. Вот это и есть истинная христианская любовь. Но к этому надо прийти. И как прийти к этому, вы знаете. 8.32. Познайте истину. Истина вас делает свободным. Свободным от кого? От чего? От осуждения людско-алиманического. Душа в глубине никого не осуждает. Всех любит. Потому что душа – это душа Христа в нас. Это надо воспринять. Поэтому, когда мы начинаем воспринимать моральное солнце Вселенной, а мы должны это воспринять. Мы должны учиться, когда смотрим на солнце, это не только физический луч. Это моральный луч. Это луч любви, сострадания и прощения. В нас очень сильно, очень много осуждения, сил осуждения. И в этом отношении очень грешит. Великий Микеланджело, там страшный суд, когда рисует, осуждает всех и правильных в эту сторону. Неправильно это. Об этом доктор говорит, дорогие мои. Солнце никого не осуждает. Если бы солнце осуждало бы, как правильно говорится, тогда солнце было бы слабым. Вы помните, как про Зевса говорят? Зевс, ты раздражаешься, значит, ты слаб. Когда это в древнегреческом мировоззрении это звучало. Если Зевс гневается и раздражается, значит, он слаб. Вот так оценили. Поэтому, как прекрасно говорится в Евангелии, да, ни на кого не смотришь, никого не осуждаешь. Это величайшие слова. Вообще, христианство самое величайшее, но величайшее вместе с тем и очень трудное. Он же очень высоко. Высочайшие добродетели от нас требуются. И мы постепенно, мы потому и говорим, мы в начале, ты наша высокомерие, когда мы говорим, мы в начале находимся. Пока мы не можем соседа простить, куда там все человечество прощаться. Да. Но мы делаем действительно первый значительный шаг вперед, когда поставили в центре сознания познать истину. Истина делает нас свободным от осуждения и дает возможность углубляться в любви к Спасителю. Моральное солнце постепенно в нас. И мы учимся идентифицировать себя с этой моральной солнцем Вселенной, и уже от нас должно возойти моральное солнце Вселенной, уже от нас. Солнце никого не осуждает, а от нас. Это величайший идеал. Апостол Павел вкладывал, наверное, или нет, это не имеет значения. В этом и вся суть истинного христианства, дорогие мои. Ну, я заканчиваю с вами беседу. Так что в следующий раз уже поговорим более дифференцированно о Люцифере и о Римане. И, разумеется, о Спасителе, о Мугиште. Я по-грузински сказал Мугиште, об Утешителе. Да. Ну, всего вам наилучшего, дорогие мои.